чревом своей жены. И значит, здесь ты уже, может, ты уже не репайся там, не думай, что тебе жена должна тебе давать то яство, что ты хочешь покушать, а ты ешь, что она хочет кушать, что она тебе даст, что ты ешь. И это столько-столько тоже уберет всяких ссор между мужьями и женами. Или наоборот, значит, ну, во всяком случае, опять считай, что это не твое тело. Значит, ты уже не заботься там. Вот один там муж или жена будет начинает красоваться перед зеркалом, так, ой, нос у него так, надо повернуть сюда, выйти, сидите здесь. Мужья то же самое делают, такой, какое ты имеешь право, подойди к себе, к жене, не к зеркалу, а к жене подойди. Или жена к мужу подойди, скажи, как ты, значит, муж, что-то, как, можно мне выйти так на улицу, чтобы меня увидели в таком виде? Муж скажет, иди, ты иди себе, и все. Никакой не надо тебе стоять перед зеркалом два часа. Или муж то же самое, ему уходить куда-нибудь. Знаешь, подойди к жене, она скажет, ух ты, перхоти много, возьми ты, ну-ка возьми, или от тебя воняет, так надо уже переменить одежду, ну, чтобы никуда не поедать. Ты смиряйся, иди, слушайся, вот тебе и послушание друг от друга. И никаких ссор из-за этого не будет.
Да.
Вот. Ты скажешь, какой галстук ты одел, если ты галстук носишь?
Значит,
нет, к этому бы у него никак не подходит этот синий галстук. Цвет надо зеленый там или какой-нибудь.
Мужчинам легче слушаться женщин.
Мужчинам легче слушаться женщин.
Ну, да. Если муж говорит, там, что жена не красилась, так, там, одевалась каким-то подобающим образом, то он да. Не согласен.
Ну, конечно же, не надо было бы это слушаться. Но если жена непослушная, то муж он скажет, вот мне Господь наш послал мне
искушение.
Специально.
Нет,
почему искушение? Не искушение, наоборот, послал мне особенную радость, чтобы дал мне непослушную жену, которая меня, значит, будет бичевать. Она меня соблюдает для Царства Небесного. Так что всегда можно выкрутиться в свою пользу, понимаете, как бы не было.
Конечно, ну что же, не драться же, ну... Раз не прислушиваются, значит...
Да. Я вот говорю это свои тоже там, ты чего-то мажешь это, там, губную помаду или там, что такое. Но смотрю, первое время она ничего не слышала, а потом, теперь она другим всем говорит, чего вы там мажетесь это? А сама таком возьмет и там что-то кремом каким-то намажет себе, и своя подойдет и говорит, ты чего опять намазываешь? Она ей все равно не нравится. Уже после 30 лет все равно ей не нравится, чтобы ей муж что-то сказал. Да. Ну где же там смирение у женщин? Конечно, женщинам очень трудно смиряться. Какое ты имеешь право мне говорить, что у меня должны быть ногти вот не такого размера, а вот такого только. А? Это не твое дело. И какой мне там это запах от меня идет? Это какое твое дело? А? На самом деле, а это Господь, если серьезно говорит, это ты не владеешь своим телом, а владеет твой муж или жена владеет твоим телом муж. Так что тебе приходится слушаться. Тогда легко получается, тогда и не страшно, и бояться друг дружку не приходится никак. А страх, всякий страх, никогда не забывайте, приходит от бесов. Так святые отцы говорят, всякий страх приходит от бесов. Вот сердце у тебя начинается, жалость, или сердцебиение у тебя идет. Ты знаешь, что бесы подступили? Поступили бесы. И ты уже не имеешь дела, уже ни в коем случае не входи в драку против плоти и крови. То есть против мужа или против жены. Или против детей. Не входи. Если у тебя уже раздражилось сердце, здесь уже замешаны бесы.
А здесь что делать тогда?
В этом случае тебе надо прибегать к молитве.
И когда именно такие моменты, и молитва невозможна?
Нет. Но если начинается только у тебя сердцебиение, ты прибегай сразу же, ты в панику входишь, ты прибегай сразу же к Господу Богу. И Господь тебя освободит от этого. И не допустит развиваться этому. Это говорю не только по учению, но и это не по книгу, но и по опыту. На самом деле так. Если сразу же схватишь. Если не схватишь это, а дашь развиться это, тогда придет момент, где ты справиться не можешь уже. И тогда уже враг схватит тебя, и ты вдруг будешь слышать потом, как будто даже со стороны, да как я могу это говорить? И продолжаешь, еще хочешь больше говорить плохого.
Да.
Сама слышишь, что говоришь, или сам слышишь, что говоришь, плохое что-то. И не хочешь, а и против твоей воли идет. Ну, некоторые не верят в меня, что может быть такое. А некоторые верят, что это так.
Хорошо.
Это бывает. И это в тот момент, конечно, победил тебя этот враг, вот этот человеческий, он залез в твою тело и тобою пользуется, чтобы нанести это беду всем близким. А он тем больше может втянуть в эту в злобу людей, тем ему приятнее. А потом, когда же ты отдашь ему жару, жена или муж, когда отдашь жене жару как следует, тогда все отлегает, все успокаивается. Но только тебе плохо стало, в сердце становится, у тебя неприятное такое, у тебя кто-то поганил, тебе что-то нехорошее. Но тебя стыд такой тоже. Но пойти и извиниться у мужа или у жене тебе не хочется, гордынька не позволяет. И считаешь, что так и надо, или так ему и надо. Ну хорошо, может, я переборщил, или там, или что-то. А все-таки вот пойти на примирение не хочется. Ждешь, муж сюда ждет, ну, жена пускай, она младше меня там, это, пускай она сначала попросит у меня прощения, ему трудно пойти. А есть наоборот, где жена никогда не пойдет, только требует, что муж должен показать пример смирения. Пускай он придет сначала попросить прощения.
А может быть, такая мысль, я не пойду просить прощения, потому что посчитаю, что мой муж обольстится тогда, когда я попрошу у него прощения.
Ну, конечно.
Это
ну, это, конечно, мой. Конечно, это может, да.
Обольститься,
значит. Ну, обольститься. Он может.
Значит, я был прав.
Я,
прав.
Да.
Я был прав, да еще там я может быть и хуже. Значит, это, значит, ну теперь момент, значит, ее уже взять и насиловать, да и все.
Вот я победил.
Я победил. Да. Но мысли такие могут быть, и эти мысли приходят, конечно, тоже от врагов. Это опять же самозащита. Это мы защищаем себя. У нас здесь больше любви к себе, чем к мужу. Или, там,
значит, да, должны ли мы свои права защищать?
Да.
А вот должны?
Нет. Мы свои права никак не должны защищать. Нет. Мы должны защищать права других, близких. Это другое дело. А свои права защищать никак не надо. Вообще-то не надо. Да и пускай Господь будет твоим защитником. Господь защитит. Он так защитит, как никто не защитит. Но он потому что у него расчет на вечность, а не на временное. А твой расчет всегда только на временное. Хочешь, не хочешь.
А может как-то пагубно воздействовать проклятие мужа на жену? Вот как, знаете, материнское проклятие, оно такие ужасы, в общем, такие могут быть происходить потом.
Если муж проклял жену.
Ну, проклятие вообще как таковое, я верю в то, что оно будет действовать только на человека, который неверующий.
Да.
А если ты верующий, то у тебя защита церковь. Ты пошла на исповедь, ты читаешь разрешительную молитву, или перед этим, знаешь, и от проклятия, и от клятвы священнические, от своего проклятия и тому подобное, всего это снимается, все это разрешается. Значит, всякое проклятие, оно уже это использование как бы бесовской силы против тебя, правда? А ты защищен от этой бесовской силы Господней благодати. Церковь тебя защищает. Так что на православных никакое проклятие действовать не будет. Но на иноверцев, которые не имеют защиты церкви, здесь оно действует. Здесь да. Проклинает направо-налево, это сейчас популярно, кстати.
Да.
Так можно сказать, чтобы взять да проклятие.
А тот, кто проклинает, ему как?
Ну что, ну ему потом все это проклятие вернется назад, так или иначе, несчастные.
На него же.
А? Да.
Я просто всегда вспоминаю все проклятия. Вот у Нилуса, помните, там вот в конце был рассказ, там где...
Вся Божия немощь человеческая. Остаться в Феодосии Волстонском такой.
Да, и там в конце был рассказ, как мать прокляла сына.
Материнское проклятие,
оно
сильно действует.
Да, и как он стал,
ну,
не
просто бесноватым, он стал. Материнское другое. Материнское вообще как на детей действовали иногда очень довольно-таки сильно. То есть те дети, которые не покорали своим родителям, матери, и мать их проклинала, они потом даже как бы тело не разлагалось. Значит, такие случаи.
Ну да, но опять, ну потому что если мать проклевала, конечно. Обыкновенно это значит, ребеночек-то не был хорошим. Он ее довел до такого зеленого колена, что она уже не выдержала, и вот уже без крыты. Значит, на нем большая доля вины-то лежала, чтобы получить это проклятие, родительское особенно. Потому что мать уж, кто-кто, но уж мать любит своих детей. Какая бы пакость ни была бы этот ребенок, казалось бы, а мать уж его в обиду не даст. Так чтобы заслужить или получить проклятие от матери, то уж здесь надо было здорово, конечно, постараться, чтобы это...
А непослушные дети, вы считаете, что это вот это как наказание Божие? То есть так же, как послушные, это дар Божий?
Да, это, конечно, это если у тебя послушные, это редкость, кстати, в это время, что были бы послушные дети. Потому что все строится на непослушании, вот школы все поставлены.
Да, школа воспитывает, это общество воспитывает.
Все воспитывает, что ты есть центр, и ты должен иметь полную свободу и творить то, что хочешь. Ну, конечно, не имеешь права другого брать в плен или заставлять насиловать. Вот это запрещается. А так ты имеешь право на все. Но тебе никто ничего указывать не может. Только по своей доброй воле, значит, ты можешь быть. Ну, значит, на самом деле, конечно, церковь учит так, что родители имеют право наставлять своих детей, если бы даже родителю 130 лет, а ребеночку 110 лет, то все равно это 110-летнему ребеночку родители, он должен быть в послушании у 130-летнего. А некоторые в этом возрасте нет. 17 лет или 16, а то 18, 21 лет, это уже совершеннолетие, значит, ты уже не должен служить ни папу, ни маму. Должен сказать, ребенок должен служить и отца, и матери также. И нигде не сказано, что только должен отца слушать, а мать не надо слушать. А сказано, и мать, и отца во всем дети должны слушать. Так что такие правила есть. Тот, кто это делает, единственный закон из 10 заповедей, который обещает что-то здесь, на этой земле, это как раз вот чти отца и мать твою, долголетен будешь, и благо будет тебе на земле. Значит, дает тебе здесь благоденствие на этой земле, если будешь послушанию родителей. Но родители, церковь говорит, не только отец и мать, которые тебя родили, дали тебе, значит, плоть и душу, при помощи, конечно, Божьей, но и те, которые и воспитанники твои, и батюшки твои, и вообще всякого рода начальство, которое над тобой поставлено. Это твое начальство. Это родители твои, как бы, которым надо иметь уважение. А нельзя иметь уважение и говорить, что я уважаю родителей, но я их слушаться не буду. Это и не уважаю. Если ты их не слушаешь, это, значит, уже для каждого родителя, когда ребенок не слушается, это как бы он получает пощечину от ребенка, непослушание. Но вот здесь-то помни, родители, папа и мама, сколько пощечин ты давал как бы самому Господу. Когда Господа били, на самом деле, перед крестной смертью, то сколько ударов это было именно твоих. Господу Богу. Потому что мы все время, как мы только в непослушании Господа Бога, нарушаем Его закон, или церковный, или заповеди Божества, или 10 заповедей, то мы фактически грех не что иное, как непослушание Богу. То здесь мы тоже должны винить, хочешь не хочешь, то да мы сколько же показали примеры деткам нашим, чтобы они не слушали. Мы только получаем свое назад. То, что мы дали своим, может быть, родителям, если не родителям, то Господу Богу. Некоторые знают, я не посмел бы никогда отцу ответить, как мне отвечает мой сын. На самом деле, с каждым поколением все хуже и хуже. То, что мое поколение могло себе разрешить, или то поколение до меня и того не могло разрешить. А то, что теперешнее поколение разрешает, мне и присниться не могло такое. Но то, что я разрешал себе, и то, что и мои предки, и мои детки все время мы разрешаем против Господа Бога, это только Господу известно. А здесь мы все должны бичевать. Вот владыка Кирилл у нас есть сиатовский, молодой владыка, который замечательную беседу провел как-то в Кливлене это было, насчет самобичевания. И он считает необходимым каждому человеку самого себя бичевать. Будешь себя бичевать, тогда кто бы тебя не бил, потому что все это с гуся вода, да и все.
Самого себя ругать, да?
Самого себя ругать. Самого себя считать виновным там, и, в общем, нехорошим и тому подобное. И не только что считать, потому что когда в уныние можешь прийти, но ругать себя за это, сердиться на себя, чтобы исправляться. Заставлять себя исправляться. Да ты ж, когда ж ты такой-сякой, когда ж ты, вот мне, я это говорил раньше так часто, я не мог вставать вообще, пока я себя не вырегую утром. Ах ты лентяй такой, я это еще не буду повторять, что я буду на себя говорить. Тогда я встану, растяжусь, тогда я встану. А то нет, лежу, да болит то, да так, да надо поспать, не могу встать, это все. А если вырегую себя, тогда могу встать. И вот так нам говорят о святые отцы, что нам хорошо, надо научиться. Это гневайтесь и не согрешайте, говорит самопевец. Значит, нужно гневаться. На кого гневаться? Перед на себя и потом на бесов, что они нас это берут и стараются убаюкивать нас, чтобы мы бы согрешили, чтобы себя пожалели. Самое тяжелое, это когда мы себя жалеть начинаем. Это кончено. Как мы себя начинаем жалеть, здесь уже это, да, сладу с бесами нет. Они нас обязательно крутят, да? Наведут на грех какой-нибудь, если не какой-то поблажки, нарушение постов, это даже какие-нибудь даже неестественные грехи, чего только он не придумывает без, лишь бы только себя пожалеть, как бы уж. Тебя никто не жалеет, значит, я себя жалею. А если мы себя не будем жалеть, ну тогда мы становимся крепче против беса. А жалеть других надо, здесь наоборот. Себя как можно пожесточее, а к другим как можно милосердие. Вот это правило у нас одно к себе, а другое к другим. Других мы должны милостиво к ним обращаться, а к себе жестоко. А мы наоборот делаем к себе милостиво, а других бичуем все время, да и все. От других всех требуем того, что себя не... Другим, например, с послушанием. Мы, родители, требуем, чтобы наши детки слушались. А сами-то мы, Господи, не слушались. Много раз. И продолжаем не слушаться Господа Бога. Вот и наша беда.
А когда стоит вопрос, кого послушаться? Родителей или мужа?
Когда вопрос, родителей или мужа?
Ну, бывает так, что живут с родителями.
Да.
И вот такие вопросы.
Ну, если ты живешь нужно... с родителем, тогда, значит, тебе, наверное, придется старшего слушать. Родителей, если живешь туда, у него, в доме. Если ты живешь с мужем, то есть, жена да прилепится к мужу своему, или муж прилепится к жене своей, оставит родителей своих, они свой дом творят. Но если живешь под кровом отчим, тогда старший там, если родители, прародители, все, раньше было так, что... По четыре поколения все жили в одном, можно сказать, очаге. И было послушание, иерархия, старшие всегда самому старшему служили. Там мне говорят, да он же уже выжил из ума, он старик, он ничего не понимает. Никто не посмел так говорить. Они находили всякие возможности. Он-то говорил глупость какую-нибудь, может быть. Они считали, находили, и Божия благодать, и Господь устраивал так, что это как раз было самое мудрое, самое хорошее. Для мозга непонятно, а для сердца было понятно, что да.
Ну, вот это, может быть, традиция была жить вместе раньше. А на сегодняшний день, может быть, лучше все же уйти отдельно жить?
Да, ну, вообще, ну, традиция. Но это не церковь поставила. Дети должны были бы, родители смотрят за детишками, их кормят, их воспитают. А когда родители становятся старенькими, то долг детей смотреть за родителями. За ними ухаживают. Да как же это говорить? Они, родители, нет, они в старские дома уходят или какие-нибудь другие, в своем домике, дети в другом домике, они не хотят иметь общения. Все из-за чего? Опять из-за гордыни. Если уж не хватает любви. Если была бы любовь к родителям, и все было по-другому.
Ну как лучше жить отдельно супругам или оставаться жить в родительском доме?
Ну, если есть возможность жить в родительском доме, и родители предоставляют тебе квартиру в своем доме, конечно, лучше жить с родителями. Конечно, лучше жить с родителями. Но здесь опять родители такие есть, которые, конечно, это другое. И вот я, например, жил с родителями моей жены, но жил до того времени, пока пришел с работы, и когда увидел, мне на чердаке там сделали комнатки две, и когда я вошел в спальню и смотрю, спрашиваю матушку, а где иконы? Нету икон. Мать запретила, это ее дом, и мы не имеем права вывешивать иконы. Это было конец. Тогда я уже сказал, ну, где, хочешь, не хочешь, у меня уже ребеночек был тогда. Хочешь, не хочешь, теперь я уже уезжаю в квартиру. Не поедешь со мной, оставайся как хочешь. Но я постарался найти поближе, я обещал, что поближе найду, родить, что нам могла бы навещать родителей, быть все время там.
А что делать, если, скажем, у мужа или у жены плохие отношения? Ну там.
Взаимопонимание.
Взаимопонимания нет с нет этими
любви.
Родителями.
Не хватает любви.
Ну да. Ну. И муж, то есть конфликтует с матерью.
Ну, это очень часто. Муж, значит, это, терпеть не может свою тёщу. И тёща всегда придирается к мужу, потому что это, значит, не так защищает свою доченьку. Значит, не так правит своей дочерью. Она хочет продолжать править своей дочерью. Вот и всё, значит. Ну, что
делать?
Ну, что делать?
Разъезжаться или продолжать...
Ну, ну, если что, есть, скандалит, ну да, нет, не опять, чего, скандалы вообще в православной семье, да, скандалы недопустимые, где-то, как вы же должны быть все кроткие и смиренные.
Ну да.
А, ну, значит, мы...
Ну да, ну да.
Значит, мы не скандалим, да, как будто бы, но на самом деле, конечно, мы скандалим, но правило говорит, что мы не скандалили. Значит, ну если не можешь уже никак, тогда, ну, в таком случае, ну... Поезжай, отдельно себе устраивай это домик, чтобы было без скандала. Но если твои родители или твоя теща там, или мать, если она в беде какой-то, то ты моментально бери и помогай, нельзя оставлять. Но если ты иногда бывает так, что и выйдешь немножко на какое-то время, поживешь, чтобы это мальчик или мать, или там...
Теща,
они почувствуют, что нет, лучше уже пускай живут близко здесь, я уже не так буду приставать, дам ему больше свободы, и значит, тогда более спокойно идет, и можно продолжать жить. Иногда напугать приходится, значит, так. И так и бывает, что и иногда батюшки вот, могут сказать там жене или мужу, когда они уже ничего общего у себя не находят, только все время цапаются, да еще и при детях, то может батюшка сказать, ну, лучше поживите отдельно там какое-то время.
В таких случаях стоит сохранять семью? Вот когда уже даже отдельно, вот батюшка рекомендует, ну, поживите полгода отдельно. Или там сколько?
Ну, можно пожить это недельки две отдельно, значит, ну, уже к тому времени должно, но уже почувствовать должны, что нет,
а
нет.
А если нет, то отношения продолжать?
Ну, надо, значит, больше ждать. Выдержи столько, сколько тебе церковь тогда, через батюшку или через владыки там, или через кого, к кому обратился, через духовника тебе рекомендовал. Тогда выдерживай так сколько. Но в это время, конечно, должны учить, почему разделяется, чтобы ты не отвлекался бы от молитвы. Значит, старайся тогда и молись, как можно больше молись. Если есть возможность, езжайте в монастырь, на паломничество совершите в это время. Пребывайте в молитве, это самый хороший способ, чтобы вернуться в хорошей жизни потом. Но ни в коем случае не уезжайте на какой-то курорт, чтобы там встретиться с каким-то другим человеком там. И чтобы там пожаловаться на свою жизнь, на свою жену, или на свою горькую, значит, на жену такую сякую, или на мужа такого сякого. Сразу моментально без тебе дам кого-нибудь другого, то есть, ах, ты бедная или бедная, несчастная, ты это.
Она могла тебя не понимать.
Да. А если ты пойдешь в церковь или в монастырь пойдешь, то в монастыре надеюсь, что православный монастырь, там больше понимают, и они тебе такую дорожку подставлять не будут.
Я учусь в институте, и просто вот я даже не знала этого, вот мне сегодня сказали, и так смутилась я немножко художественным. И там, значит, мне приходится рисовать обнаженную ноту.
А вот у меня... Что я читал, что это, знаете, картины такого эротического...
Это не картины, это чисто учебные, это не этюды, это рисунки такие, только анатомические даже, так сказать. Там даже не рисуется
лица. Это лично, это не для продажи.
Там даже не рисуется лицо и глаза, там только анатомические тело, так сказать, грубо. Ну, обнаженное. И я так хотела спросить.
Ну, я, например, закончил художественную школу, значит, как иллюстратор. Профессия должна была быть иллюстратором книг и журналов, так что приходилось тоже изучать это, и анатомию и тому подобное, и все. Но, конечно, можно все это, можно изучить-то и искусство художественное без изучения анатомии. Но если ты готовишься на доктора там, или на медицинский факультет, где тебе надо, хочешь не хочешь, даже узнать, где какая жилка и где какая там прелесть, или там как это придется лечить, придется заниматься, потому что в этом тогда греха нет. Но услаждаться тем, что когда рисуешь, вот бывали, это я помню, что классы подростки, когда, значит, надо было рисовать там обнаженные, значит, тела там, то бывали, что идут разговоры всякие, не поднимающие совершенно, и всякие смущения тогда бывают. Он бы подумал бы он о том, что какой аппарат Господь прекраснейший совершил, что там рождается ребенок в этом аппарате. И мыслью туда пошел бы именно как раз о вот этом чуде, величайшем чуде зачатия нового ребенка, как в утробе. И говорит, все страсти утихают. Иоанн Кронштадтский так пишет в «Моей жизни во Христе». Так что зависит, как человек настраивает себя. Но если ты привыкнешь смотреть на оголенные тела, то уж гарантирую, когда время у тебя будет молитвы, и серьезной молитвы будет, буду гарантировать, что бесы будут стараться напоминать тебе эти тела во время самых интимных молитв. Постараться тебя представить эти, чтобы как-то опоганить молитву.
Как наш владыка сказал, он говорит, даже во время молитвы, он там ехал в машине в каком-то городе, видел, говорит, и так по глупости читал рекламу шампанского. Во время молитвы ему все время это шампанское перед глазами было.
Да.
Так что здесь тоже так, да.
Может быть
и что-то другое. То есть, да.
Есть некоторые, которые стараются систематически ограждать себе. И, конечно, лучше всего ограждать себе от того, что если он поехал, значит, к зубному, надо было остановиться около аптеки. Значит, вот монашенка попросила меня, значит, оставьте здесь машину, я пойду, вот там место было, значит. Я поставил машину, повернулся направо, а там бедненькие женщины, красавицы такие, совсем почти что голенькие, там штанишки, да, там это, и все, значит, ну, и мне неудобно было там стоять, думаю, ну, что я буду стоять там. Взял и тогда передвинул машину в другое место, потому что тянула красота, хочется посмотреть на красоту, понимаете? Неимоверная красота создания Божия, как Господь сотворил. Ничего в этом нет. Но здесь враг может взять и искусить, чтобы мысли какие-то повернуть. Не дай Господь еще взять, да совершить что? Совершить, даже если мыслью, сердцем, если прелюбодеяние совершил, Господь Иисус Христос говорит, что даже если ты посмотрел на женщину с вожделением, то ты уже совершил грех, тогда, прелюбодеяние. Значит, поэтому лучше ограждать, лучше не попадаться под это.
Не искушать.
Не искушать, ну да, и себя не искушать, конечно. Но чтобы сказать, что где-то запрет, что если ты на это изучаешь анатомию, тогда из-за этого нельзя тебе посвящаться.
Не, ну они совсем так сказали.
Ну так что-то.
Так. Не, нужно анатомию, ну нет, ну просто интересоваться и смотреть.
Не рисовать.
Ну, опять, интересоваться.
Ну а как ты рисуешь, ты же интересуешься.
Например, ну какая.
Нет, ты не можешь. сухой, это
же смотришь.
Сухой.
Но опять, но можно...
Это не может быть сухой, потому
это
что...
Это может
надо...
быть.
Почему? Нет, может быть. А нет. Может? Если чисто сердце, если сердце чистое, то ты и можешь посмотреть на скажем, творение Божие, но с точки зрения там научной, и даже для восхваления Господа Бога. Но есть такие души или такие сердца, которые не могут этого выдержать, которых обязательно тогда дьявол споткнет на этом. Так что в таких случаях, конечно, не надо. Лучше, конечно, не надо. Если это можно этого избегать, то избегать. Мне посчастливилось в этом смысле, когда это приходили у нас эти там как раз, где надо были рисунки, я в это время болел или там еще что-то, в общем, отсутствовал. А потом просто из книжки делал там эти рисунки.
Да,
да и все. Так что у меня в этом смысле это... Но вообще-то строго должна женщина смотреть. Вот тоже касается, конечно, бракосочетания и брака, и семейной жизни. Ни в коем случае не надо жене подходить к зеркалу и смотреть, что вот, ах, как вы, ну, немножечко здесь-то подбавить, или там что-нибудь так делать, чтобы было бы так, ах, более привлекательно, чтобы кто-то обратил внимание. Здесь лучше подойди к мужу и скажи, платье мне какое одеть? Вот с таким декольте? Или с таким? Муж тебе сразу же правильно скажет.
Скажет, конечно, вот
такой. Ну и хорошо. И вот и ты слушайся мужа. Слушайся мужа. Самое хорошее. И тогда что? Это избежишь. Его искушать не будешь. И никого на улице не будешь искушать. И уже замечательно. А если искусишь кого-нибудь, значит, тогда будешь уже участником греха какого-то. Тогда сколько беды наберешься. И можешь, и муж станет ревновать. И чего-то, какой только беды не будет. И мужа то же самое. Есть мужья, которые начинают, распахнул себе рубашечку так это, и таким это, ходит себе это, вызывающим таким. И начинает шуточки за всякими девицами, там это за игры прямо присутствие жены. Безобразие. Ни в коем случае нельзя допускать. Жена бы дома, да, даже если дома не поможет, то прямо присутствие. То ты что, ты ж, эй, муж, иди-то сюда там. Или смотрите, не обращайте на этого. Это мой муж. Это, ну, что-то надо как-то защищать-то. Защищать, вы должны защищать друг друга, мы должны от греха. И для того, чтобы мы бы не были бы питанием или пищей сатаны для искушения других.
Пачка, а еще такой вопрос. А вот если какой-то будет вопрос, то вам можно написать?
Можно, конечно.
Хорошо.
Спасибо. Только надо крепко потом помолиться, если хотите ответ получить. Чтобы ответ был.
Вопрос какой у меня? Заставляете детей посещать богослужение? Вот, например, вот у них ситуация такая, что живут далеко от церкви, церкви нету, значит, когда они приезжают, они хотят, конечно, максимально воспользовать тот пробел. И просят, чтобы дети посещали богослужение.
Я думаю, что мы это исчерпывали, столько раз уже говорили насчет этого именно.
И вот тут возникает вопрос, что... Нет, возник вот дискуссия в том смысле, что... Если их не принуждать, то они будут болтаться где-то и тратить время понапрасну, на пустое, и соблазнять тех, которые, например, идут. Например, маленькую там девочку будут соблазнять, к чему я пойду, когда мои старшие сестры не идут. Давать им такую свободу, упускать им в такой цион.
Ну, единственное, что я могу сказать, ну, как, опять, не могу ставить свою семью в пример, потому что хвастаться мне не приходится. Но должен сказать, что когда был такой вопрос в моей семье, и были подростки, не хотели идти, тогда мы хорошо, заставлять не будем. Но тогда сиди в своей комнате, читай Священное Писание.
Но это тоже своего рода заставлять?
Нет.
По сути дела, потому что читать Писание, если он не хочет церкви, ему тоже, наверное, вряд ли хочется.
Если не хочет, он у нас предоставляется своей совести тогда. Тогда он значит, остается все равно дома. Но пускать его на, скажем, в то время на развлечения какие-нибудь там, то этого я тоже не делал, в общем. Предоставлял ему, значит, тогда заниматься у себя. Чтобы именно как раз не было в искушении, да и другим. Чтобы других не тянул бы на то, не отвлекал бы от церкви, если сам не хотел бы в церкви, знаете. Вот. И это должен сказать, что сам же ребенок меня на это направил. Угу. Потому что один младший ребенок старшего взял, да и как бы обвинил в том, что не только он в церковь не идет, но он еще занимается там тем с тем, что, значит, друзей еще собирает. Значит, а как же так может этот сын священника вести себя? Вот. Так что он не только сам, значит, грешит, но и других искушает. Ну вот, и, значит, чтобы этого, во избежание этого, значит, вот тогда вот так решил, значит, чтобы взять, если сам не идет, тогда уже, но тоже без таких, значит, без полного своей воли, чтобы не делать ему, чтобы в это время как раз того, что он не идет в церковь, чтобы было бы очень ему приятно или очень там радостное. Не на полное своей воле. Вот и только в таком смысле.
А это была гарантия, опять, что он будет читать? Потому что вас-то нет?
Так вот это, так здесь опять. Его совесть, да? На его совесть. Здесь может читать, а может...
Ты прочитай. А он могли бы прийти, он скажет, да, я прочитал.
Ну, может, читал, можно, а так можно и экзамен тогда дать. Спросить. Но можно назначить тогда, что прочитать.
Здравствуйте, Христос
Воскрес.
Я очень рада.
Воспитание нам с самого начала уже понятно становится, что главное воспитание идет еще до того возраста, пока ребеночек может ходить. Если в то время внедрится у него любовь к послушанию, тогда у него и никаких вопросов не будет. Если папа и мама скажут, что сегодня надо идти в церковь, все, они с удовольствием и пойдут, если у них уже воспитана в них эта любовь к послушанию. Если этого нету, или оно было в детстве, но потом пришло время как раз революции у них, то здесь ничего не сделаешь. Здесь приходится нам отступать в сторонку и молиться, и верить, что Господь Бог все-таки не оставит. И в конце концов они опять вернутся к послушанию. Если же с самого начала не было дано вообще понятие о послушании, о том, что это легкий путь в Царство Небесное, а самость – это погибельный, это широкий путь, то тогда, конечно, еще труднее все это. Но опять мы, родители, мы, хочешь не хочешь, я думаю, что церковь никак не укажет, что мы можем просто насиловать детей и заставлять их быть послушными. Так же, как муж, вот, мы говорили о семейном о браке, так же муж не может заставить жену быть послушной. Если жена послушная, то она только по своей доброй воле послушная, ради любви. И так же и дети. В маленьком возрасте можно слепака дать, можно наказать, и все. А когда уже большие становятся, уже что? Ну, было когда-то, когда было государство православное, когда был царь, батюшка, иерархия была установлена, тогда можно было сказать и послать, тебя к дядьке пошлю там, или пошлю тебе к миссионеру, тебе там, даст тебе горячих там, и тому подобное. Это да. Было другое дело, потому что тогда все смотрели о том, что соблюдалась бы иерархия. Но сейчас тебе никакое правительство во всем мире, никто не поддержит никакую идеологию о иерархии. И все считают, что ребенок имеет свои права, и он имеет совершенно полное право распоряжаться собой и делать то, что фактически будет его делать счастливым, если бы только он, значит, не приносил бы вред общественности. А это растяжимое понятие. У каждого свои мерки о том, что приносит вред, а что не приносит вред. Так что, а Господа слушать мы не хотим, и заповеди, и законы его не хотим. Когда-то правительство и государственное, это так или иначе, это был меч Божий. И судьи Стаски, они это были все равно оружие Божие. Для того, чтобы устрашать врагов, и это смирять непослушных и тому подобное. Этого теперь нету. Теперь этого нету. Так что сейчас мы особенно в тяжелом положении из-за этого. А сейчас такое положение. Если ты подростка возьмешь, накажешь, то он себе пойдет это, в социальные там, эти самые учреждения, возьмет на тебя ябеду всякую, наговорит стрекорба, может и совершенно и правду может не сказать, налгать. на тебя правительство придет, тебе пошлет тогда людей, которые будут проверять тебя, твое семейное положение и тому подобное, и в общем и вмешиваются вообще в твою жизнь. И в некоторых странах уже до такого доходит, что сажают родителей и в тюрьму, потому что на них дети нажаловались, что они там их, или, значит, наказание было сверх, значит, сверх меры по их мнению.
Старое уже не годится там?
Нет, почему?
Бьет отец сына, его же приемлет, это годится. Все-таки надо наказывать?
Нет, ну, конечно, надо наказывать. Опять я много раз повторяюсь, по-видимому. Я думаю, что я все время говорю, главное это было, уже начиная в утробе материнской надо воспитание делать. Ну, первые три годика особенно важно, важнее всего. После этого, значит, еще до семи лет. Так и ученые теперь это признают, и церковь об этом говорила. До семилетнего возраста главное воспитание идет. А воспитание заключается, я не говорю о образовании, я говорю о воспитании человеческого характера, о том, что о ношении крестов, о смирении, о добродетелях, вот об этом говорится. О любви к Господу Богу, любви к ближнему, вот это и самое главное это воспитание, о послушании. Образование – это другое дело. Это уже потом, после семилетнего возраста идет там. И оно, конечно, толку никакого тебе не даст, если у тебя не будет сначала воспитания в православном духе для православного человека. Это послушание Господу Богу, любви к Господу Богу. Потому что Господь прямо говорит, кто, аще любишь меня, заповеди мои соблюдешь. То есть, если ты меня любишь, то ты будешь у меня в послушании. Вот. А детки это моментально понимают. Они уже и сейчас время такое, что они требуют послушания от родителей. Говорят, если ты меня любишь, ты мне сделаешь то, что я хочу. Ты мне дашь там конфетку или то, что мне сейчас хочется. Хотя это не время для этого.
Батюшка, другой вопрос. Ну вот, как раз скажем, Гриша, живут они далеко, церкви нет, службы нет. Ну, чтобы поддерживать вот этот, как бы, на таком духовном уровне, стоит ли такой богослужебный круг, скажем, читать часы утреннюю, вечернюю, или, скажем, в воскресенье, они же не ходят, потому что нет близко храма. Ну,
если храмов нету ближе, то я всегда везде стараюсь напоминать о том, что много раз бывают случаи, где священников нет, даже были монастыри, где священников не бывало, или редко бывало, где причащались очень редко литургии совершались, но круг богослужебный все время вычитывали. Вот. И у меня случаи что были так.
Конкретно это
вот. Ну, конкретно. Да в семье. Можно? Семья это желательно, самое идеальное, конечно, в семье это уже создать храм, как бы. Это семейный храм и семья,
а
все в себе имеет.
Ну что, вечером надо читать, что? Ну так.
Ну что, можно, если опять зависит, какие практически, какие у вас есть возможности, какие книги есть. Ну, вот, есть ли великий сборник, да. Есть ли часослов, и можно ли провести богослужение, скажем, то есть без священника, чтецом. Да. Ну, да. Можно. Если можно, слава тебе, Господи. Замечательно, и очень хорошая традиция.
Чисто так, как конкретно, скажем, утром надо прочитать, то вечером, то днем, то как, если чтобы...
Если ты говоришь насчет воскресенья, если по невозможности попасть на богослужение, конкретно все то, что священник не читает, а что читает чтец, вам можно тоже читать. Все можете
значит,
прочитать.
Всеночное бдение?
Можно всеночное бдение.
Всеночное бдение и...
Да. Если есть книги на это все, конечно.
Ну, да.
Часослов там не все, конечно. И надо актоих, тебе надо минею иметь, ну, хотя бы, значит, праздничную.
Ну, хотя бы на самом таком уровне, без часослов достаточно, чтобы хоть какой-то подобие
привести? Ну, понятно, чем у тебя меньше пособия, тем, значит, придется довольствоваться тем, что есть, правда же? Да. А чем больше пособия, тем значит, желательно, чтобы использовали как можно больше, значит, пособия.
А если не в воскресные дни, а в обычные дни?
В обычные. Что? Ну, опять...
Нет, ну, скажем, мы вообще ничего не знаем. Не знаем, вот как, с чего начинать.
Практически. Молитва слов первым делом достать надо, практически. Молитва слов, там скажем, утренняя молитва. Да. Вот, сказано вечерняя молитва. Но это уже обязательно надо будет стараться, да? Угу. Если есть возможность, в этом же самом молитвословии у тебя там есть и изобразительные, и там есть и избранные псалмы, у тебя и каноны есть, и акафисты есть, и тропари есть на большие праздники, на упаду. Значит, можно по молитвослову, значит, стараться и как бы брать хотя бы вот это, вот исполнять это. Опять, поскольку у тебя любовь есть Господу Богу, или желание эту развивать любовь, чем меньше у тебя любви, тем меньше тебе хочется молиться. Чем у тебя больше любви будет, тем больше тебе захочется молиться. Да? И будешь пополнять, и будешь искать, какой бы еще акафист прибавить, какой канон, нет, ну, вот или молитву. Семьи,
надо ли каждый вечер, можно в таком каждый вечер там вечерний читать, да?
Опять, думаю, что правило общее у тебя есть утренняя, вечерняя молитва. Вот. Если у тебя храм есть, где ежедневное богослужение, ну, можешь счастливым быть, можешь приходить туда. Если у тебя храма нету, опять зависит от состояния лично в семье, какое влечение, есть ли возможность такая, и целесообразно ли будет это. Это будет, как очень часто бывает, раз иногда что-то получается, а систематически не бывает, и упраздняют тогда и ежедневные вот, утренние молитвы или вечерние молитвы. Это нехорошо. Лучше уже постоянно, хотя бы вот маленькое, но чтобы это было постоянно. Чем браться вот сразу же за многое и потом все отпускать. Вот. Также молитва вообще молитва. Лучше молитву сказать от сердца, чем много пустых.